боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Уверенность в себе. Почему и где мы ее теряем? И вообще, готовы ли мы признать это? Не спешите отчаиваться, потому что сегодня мы поговорим о том, как вернуть уверенность в себе. У нас в гостях автор методики «Пазлы», психолог и основатель одноименной школы Эдуард Мавлютов. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, первое, что мне пришло в голову. Когда мы говорим о неуверенном человеке, но у меня складывается картинка какого-то слегка невзрачного, может быть, завистливого, какого-то забитого человека. Так ли это на самом деле? Может быть, я ошибаюсь, и помимо этого есть еще какие-то секреты. Какой образ и какие качества внутри неуверенного человека?
Вот это вот очень такой широкий вопрос, отвечу другим моментом. Может быть, то же самое, только наоборот. Человек может казаться таким уверенным, весь такой нашпигованный, совсем аксессуаром, так сказать, внешним. Но внутри он может быть неуверенным. Поэтому если взять позицию, кто такой неуверенный человек с точки зрения внешности и определения, то это просто, знаете, пальцы в небо, потому что кто-то неуверенный у него на лице написано, а кто-то неуверенный, он маскируется под всеми возможными способами, чтобы только люди не увидели, что он неуверенный. Поэтому этот вопрос, он такой двоякий. Это больше по внутреннему состоянию лучше смотреть.
То есть, по первому взгляду, если мы смотрим на человека, то очень сложно определить, на самом деле, по каким-то признакам.
Вы знаете, как я всегда говорю, что современная психология отстает от современного человека на 20-30 лет в развитии. То бишь, эволюция мозга, она намного быстрее происходит, чем эволюция науки с точки зрения психологии. Если это не специальные институты по развитию там человека именно современного. То есть, те методы, которые в университете сейчас даются, они были актуальны на 20-30 лет назад. То бишь от того, что вы сейчас на листочке бумаги левой рукой пропишете свою какую-нибудь негативную установку, разорвете, выкинете, сожгете, скажете прям по-другому, но это не работает с современным человеком, потому что мы очень поумнели, да, даже с точки зрения технологий, IT-технологий. Поэтому мозг то же самое делает, он намного вперед идет. И здесь по поводу уверенности. Человек может свою неуверенность просто так замаскировать и спрятать, что только он будет знать и ближе в окружении. Вот есть такой момент, да, когда смотришь на человека, говорит, я лидер, я веду за собой людей, и хочется посмеяться над таким человеком, ты лидер. Это вот те самые люди, которые прячут свои характеристики, чтобы кто-то не увидел их под всевозможными масками, ампула определенными. Поэтому в большинстве случаев, естественно, неуверенный человек – это человек, который, ну, такой замкнутый в себе. Но, опять-таки, замкнутость может быть по разным причинам. Здесь все зависит все-таки индивидуально от человека. Потому что нет такого понятия, что он уверенный в одной области, неуверенный в другой. Да?
Так не может быть.
Здесь тоже двояко. Есть общая база. Я чуть попозже расскажу, откуда формируется уверенность. Но если человек на определенном, например, области, он подкачал себе свои знания, он стал очень начитанным, умным. И, скорее всего, здесь он, опять-таки, в маске будет уверенно говорить о том, что он знает. Но при этом база у него может быть неуверена. База может быть такой неуверенности.
То есть частично это компенсация чего-то другого?
Это, я бы сказал, выживание. Представьте, что будет с человеком, если он в каждой области будет неуверен?
Ну да, ничего
да,
не будет.
Ничего с человеком не будет, условно говоря, он и ни денег не сможет зарабатывать, он вообще никакую работу не сможет сделать. Поэтому в какой-то области человек все равно на какой-то в своей голове момент он может быть уверен.
Вы говорите про базу, что это?
База, вот давайте сейчас более подробно расскажу, откуда вообще формируется уверенность человека. Когда мы рождаемся, мы с кем больше общаемся?
С родителями,
с мамой, скорее. С папой. Соответственно, если разделить человека на три основных раздела, то есть раздел разум, душа и тело. То есть человек из трех составляющих. Исходя из этого, что такое уровень разума? Это обычная психология. Как мы мыслим, как мы думаем, что мы делаем. Да? То есть именно исходя из наших мыслей. Что такое наши мысли? Наши мысли – это наше решение. А что такое решение? Решение – это определенные выводы, которые человек сделал, исходя из событий, которые у него происходили, крупного, мелкого масштаба. И, соответственно, далее это событие должно подтверждаться еще раз, и тогда у человека формируется определенное решение, вывод. И дальше у человека начинает этими решениями мыслить. Вот для примера скажу. Оксана, как ты думаешь, сколько человеку нужно знать, например, в английском языке слов, чтобы он более-менее хорошо разговаривал?
Слов 200.
Чтобы он хорошо разговаривал, так сказать, 2000, 2500 слов.
Просто, чтобы...
И да, получается, что человек прям хорошо владеет языком. Вы сейчас удивитесь, но наше исследование показывает то, что у человека примерно 2500 решений, то есть мыслей, которыми он делает. Это совокупность. Там можно разделить, подраздел сделать, намерения, решения и так далее. Из них примерно больше половины некорректных. Что такое некорректных? Эти решения, которые человек принял, исходя из событий, которые не были. Допустим, человек любил какого-то человека, отношения строил, либо там любил маму-папу. И маму-папу, допустим, сделали больно, и вы от этого заплакали. Соответственно, человек, когда плачет или когда что-то ему делает больно, он волей-неволей начинает делать определенные выводы. И в данном случае он начинает делать вывод, что любовь – это боль. Когда люди ко мне приходят, примерно у 99% людей есть такое решение, что любовь – это боль. Но из этих 99-90% говорят, такого решения нету. Вы что, я тут знаю, что любовь спасет мир, любовь – это что-то такое офигенное, классное чувство. Я говорю, любовь – это решение всего лишь. И работает в голове то, что первично. Как понять, есть ли у тебя такое решение, любовь – это боль? Ответьте на себе вопрос. Были ли два случая в вашей жизни, когда вы кого-то любили, вам делали больно, предавали, и так далее. Два случая от этого, которые вы плакали, включая маму, папу. 99% людей скажут «да». Поэтому любовь – это боль. То есть это определенные выводы. Ну и мы ставим запятую, потому что любовь – это боль, просто установка. Просто если убрать установку, причина не уберется, соответственно, она рано или поздно вернется. Вопрос времени – 2-3 месяца. Поэтому любовь – это боль, потому что если мы найдем истинную причину, ответим на вопрос, если это убрать, то ты перестанешь так мыслить.
Если, например, мы убрали эту установку, но потом у нас в жизни появился еще какой-то человек, который, возможно, принес тебе какую-то боль, и ты заплакал. Возвращается?
Нет, я тебе так могу сказать, Оксана. Вот здесь это уже ученые многие доказали, то, что у нас в голове, то есть снаружи. То есть если у меня не будет установки, что любовь – это боль, я не буду встречать людей, которые могут мне сделать больно. То есть мы формируем реальность под свой запрос. По-другому могу сказать, еще более глубоко и расширенно. Все, что мы мыслим, наше решение – это наш запрос в пространство, чтобы это произошло. Допустим, деньги мне достаются с трудом. Это запрос человека. Вначале это был не запрос, констатация фактов, да? А потом что произошло? Констатация фактов переходит в запрос. Докажи пространство мне, покажи, что деньги мне должны доставаться с трудом. Я очень много работаю с богатыми людьми. У них нет таких решений по поводу, что деньги достаются с трудом. У них там другие. Для них это как поесть сходить, как в туалет сходить, понимаете? Для них это само собой разуметь, что деньги большие должны приходить. У них мысли нету, что это может быть не так, понимаете? И, соответственно, что они делают? Они получают деньги. То есть это запрос пространства. Соответственно, так мы мыслим. Мыслим решениями определенными.
Какие еще распространенные такие болезненные решения? Любовь – это боль.
Любовь – это боль. Я давайте так скажу в топ-10, что обязательно входит. Я никто. Я никто, потому что у меня нет там весомых результатов и так далее.
Причем это же может появляться моментами.
Конечно. Знаете, для мозга следующая функция работает. Если 10 случаев произошло, из 10 случаев 3-4 будет, то для мозга будет ассоциироваться, что всегда так было. Например, родители любили своего ребенка, ребенок манипулирует каким образом? Что-то захотел купить, а ребенку не покупаешь. Он начинает: «Ты меня не любишь», да, и начинает манипулировать. Так он это говорит 2 раза, 3 раза, 4 раза сказал, все, у него это записалось. «Мои родители меня не любят». Когда человек приходит нам отрабатывать, вы знаете, в 100% случаев есть такое решение, что мои родители меня не любят. Или моя мама, мой папа меня не любят, потому что... Хотя умом они все понимают, что любят, но записалось когда-то, что меня не любят. Вот это распространенное решение. Любовь – это боль. Меня не любят. Я никто. Я никому не нужна. Я ничего из жизни себе не представляю. Люди меня не слышат и не слушают. А еще знаете, какое очень прямо практически у всех есть такое решение относительно других людей. А у других людей такое же решение относительно тебя, что только он прав, он считает, что только должно быть по его, вот это вот, да, там улыбаешься, да, то есть понимаешь, да, о чем я говорю? И, соответственно, это решение касательно такого общего плана. Есть решение по деньгам, типа «жизнь мне все дается трудно». Вот я когда говорю, мы заменяем на определенно корректно, я чуть корректно сейчас не сказал, да, мы же про некорректно говорим. «Жизнь мне все дается с трудом», это вот волшебная
решение
палочка.
Тоже.
«Я родился в бедной семье». И пошли решения там по правительству, там власти это те и тому подобное, вот всеми разными способами. Вот это вот такие распространенные решения, которые у человека есть. Кстати, кто себя узнал, да, здесь можете прям лайк поставить или что-то, что у вас тоже такие решения есть.
Что делать, если мы себя узнали?
Что делать, если себя узнали? Здесь ни в коем случае не заниматься самолечением. Сразу говорю, сейчас модная тема саморазвития и так далее и тому подобное. Вот то есть у вас заболит зуб, да, кариес будет, вы куда пойдете? К стоматологу или возьмете ложку, вилку, ножик и начнете себе там нерв удалять? Почему-то люди считают, что по психологии личности именно так и нужно сделать. Запомните, вот как раз к психологии личности нужно относиться очень-очень щепетильно, потому что это мозг. Мы программируемые существа. Соответственно, здесь хорошая новость и плохая одновременно. Хорошая, если мы программируемые существа, значит, мы можем вычленить любую системную ошибку головного мозга, то, что вот мы и делаем, и заменить корректным, чтобы ты уже формировал ту реальность, которую ты хочешь под твой запрос. И это делается легко и просто, поверьте. Но у нас огромное количество людей, которые к нам приходят, и бедных, и богатых. Соответственно, в данном случае работает на всех людей, именно касательно этих решений, намерений, справедливости и так далее. Вот так мыслит мозг. Это уровень разума, уровень психологии по-другому. Хотя здесь, знаете, вопрос психологии. Почему еще современная психология отстает? Изначально психология, как переводится с греческого языка? Психос – душа, логос – наука. Современная психология не рассматривает и не исследует душу. Да?
Расследует что? Таковы, да.
Разум. То есть это разумология, головология. Там не знаю, как можно назвать, понимаете? Соответственно, в данном случае наука начала сама себе перечить. И это уже происходит долгое время. Даже если взять психологию, когда изучаешь, вот у меня по второе образование психологическое, да, какую-нибудь тему, и там всегда идут. Один автор говорит, это вот так, второй автор, это вот так, третий автор вот так, четвертый вот так. Ну, это же не истина. Каждый автор будет говорить, исходя из своих решений, которые у него в голове есть, своих событий, которые у него в жизни были. И, скорее всего, там уже не объективность. Я всегда здесь такой пример говорю. Вот, допустим, взять ручку, да? Вот ручка, которую мы пишем. Есть две отношения к этой ручке. Первое отношение, когда ты говоришь, это ручка. Когда ты говоришь, это ручка, все, тебе не хочется ничего знать. Это констатация фактов. А второе, когда ты говоришь, я считаю, что это ручка. Когда ты считаешь, что это ручка, ты энергетически начинаешь в эту ручку вкладывать что?
Кучу всего.
Свою энергию, свое внимание. И берешь ее в руки, начинаешь всем подряд доказывать, что это ручка. Как будто все думают, что это не ручка. Ну, так мозг работает. И обязательно найдется человек, который скажет, чувак, это не ручка, это стержень в оболочке пластмассы, ты о чем? И вот человек начинает доказывать ему, все, у человека объективность пропадает, у него формируется субъективность. Поэтому в любую вещь, в любую науку, когда мы добавляем свой личностный фактор, это автоматически становится субъективно. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, особенно наука психологии, она субъективна. Потому что один автор считал так, второй профессор так, третий так. Нету критериев аспекта, тем более еще мозг давно эволюционировал. Я, кстати, даже одного профессора вот недавно слушал в Ютубе. Он то же самое подтвердил, только он сказал, 15-20 лет наука отстает от современного человека. То есть я все-таки больше цифр даю. Второй момент. Первый – разум состоит из разума. Второй – из души. Что такое душа? Это, ну, как сказать, здесь чувство. Мы называем чувство, что касается энергетического аспекта, чувствования. И третий момент – это тело, сама оболочка. Вот это три составляющих. И я к чему сейчас это веду? К уверенности, да, чтобы понять, как формируется эту некую уверенность. Есть три способа войти во внутренний мир человека. Интересно узнать, какие есть, да?
Конечно.
Через тело. Это телесно-ориентированная терапия. Вопрос эффективно? Скажу «да» на короткий промежуток времени. В долгосрочной перспективе нет. Если бы это было эффективно, вы бы ходили на массаж всего один раз в жизни, все бы блоки массажа снял, и дальше бы вам все, у вас был бы внутренний мир полностью чист, отработан, ничего делать не надо. Но этого, к сожалению, так не происходит. Поэтому телесно-ориентированная терапия снимает последствия, а не истинную причину. Второй момент. Если зайти через уровень души. Кстати, Оксан, как ты считаешь, много ли людей пытаются войти в внутренний мир через душу?
Мне кажется, сейчас очень много.
90% людей начинают заниматься энергетическими практиками. Медитациями и т.д. и т.п. Как я говорю, танцы с бубнами, шаманом и так далее. В итоге что получается? Мы получаем людей неадекватных, то есть улетных людей, то есть которые...
Которые постоянно этим занимаются.
Да, они становятся зависимыми, то есть они уходят от наркотической зависимости, в данном случае, допустим, кофе взять, другие энергетические напитки, и становятся зависим от медитации и моментов. Поверьте, человек давно эволюционировал, чтобы сидеть в медитативном состоянии, и у него внутренний мир там все отлаживалось. Такого сейчас не наблюдаю. Я не знаю ни одного человека, который медитировал, и у него внутренний мир, просто вот эти все решения, мысли считали по-другому. Да, есть люди, которые себе это блокируют, но все равно работает первичка, то, что первично. Поэтому, уважаемые слушатели, вы можете со мной спорить. Придите ко мне, я вам буквально за 10 минут покажу, что вы мыслите вашими решениями. И каким бы вы ни были хорошим, все равно работает то, что первично.
И сейчас все скептики скажут, понятно, для чего это говорили, на самом деле лучше попробовать, чем услышать.
Да, знаете, мне все равно, кто что говорит. То есть здесь вопрос истины. То есть посмотрите по результатам жизни, как есть. Все. Мне все равно. Я не против ни одного метода. Любой метод работает офигенно в качестве дополнения к основному. Основное – это разум. Основное – это психология. Что бы мы сейчас ни хотели. Если мы негативим внутри, то мы и весь негатив собираем. Понимаете? Если мы позитивим, то мир становится позитивным. Это уже наукой доказано. Соответственно, когда ломается компьютер, куда мы обращаемся сначала? Мы же не ищем идти новый компьютер покупать. Мы обращаемся к специалистам, в сервисный центр. Скорее всего, там что-то полетело, программа какая-то. Да? 99% случаев летит программа. Мы восстанавливаем, и все. Мы же не идем менять железо, да? То есть здесь вот то же самое. Поэтому, если мы неправильно мыслим, мы же не бежим идти менять другое тело, оболочку. Хотя пытаемся это сделать, но это не срабатывает, к сожалению. Поэтому во внутренний мир можно войти качественным путем только через разум. В разуме будет результат. И вот возвращаемся к теме уверенности. Что такое уверенность? Я бы сказал, уверенность – это диагностический критерий проработанности родительско-детских отношений. Вот теперь обращаю ваше внимание, более подробно расшифруем. Уверенность – это приобретенное состояние с детства. И практика показывает, когда человек отрабатывает маму-папу именно на всех трех уровнях. Сейчас многие люди скажут, что я уже давно отработал маму-папу, таких людей очень много, но я говорю, давай просто объективным критерием посмотрим. Как правильно, с этими людьми больше всего мороки. Вот представьте себе такую игрушку из куклы-неваляшка, да? Русская кукла-неваляшка. Она, причем, кстати, слово «русская» – ключевой момент, да? Почему? Как ее не нагни, как Россию не нагнут, она все равно придет в исходное состояние.
Хороший показатель.
Конечно. А Барби, там другие куколки, они что, не ломаются? Руки и ноги можно спокойно выровнять. В итоге, к чему это веду? Вот уверенность, если отрабатываешь маму-папу, ты становишься куклой-неваляшкой. Что бы с тобой ни происходило, ты вернешься в исходное состояние. Тебе невозможно сломать, согнуть, прогнуть, там неважно, что сделать, ты все равно вернешься в исходное состояние. А непроработанность, отсутствие уверенности – это кукла Барби. Она рано или поздно все равно сломает, выкинут и так далее. Откуда берется эта уверенность? Вот на всех трех уровнях – на уровне разума, души и тела. То есть, если взять наше тело, как тоже по компьютеру, там же тоже много начинок есть. Есть такая энергетическая начинка – это матрица родительско-детских отношений. Вот если эта матрица родительско-детских отношений будет наполнена любовью и вниманием мамы, не путать с заботой, да, то есть есть такая формула, злое называю. Забота, любовь, ответственность. З – забота, Л – любовь, О – ответственность. Соответственно, эта формула гласит, что если я люблю, значит, я забочусь о человеке. У многих людей такое в голове есть. Любовь проявляется заботой. Нет, это разные два понятия. И если я же забочусь, то тогда я вправе буду в качестве компенсаторики решать, что человеку лучше сделать. Да, и взять ответственность. Вот мы хотим, не хотим, наше тело стремится по закону такого равновесия, природа не терпит пустоты. Соответственно, вот если эта матрица родительско-детских отношений не заполнена энергией родителей, а что такое матрица? Это внутренний стержень. Это вот внутренний такой позвоночник, шахты лифта, условно говоря. И вот когда она заполняется родительско-детской любовью, человек становится автоматически уверенным, независимо от своего социального статуса. Но как это работает в жизни? Интересно, Зай, да?
Да, конечно. Интересно, как и заполнить, если это родители.
Да, я сейчас тоже скажу. Работает это очень интересно. Я сказал, что система не терпит пустоты, да? Так как это не закрытый гештальт считается, детско-детская любовь, допустим, заполнена на 20-30%. 80% не заполнено. Организм начинает что делать? Хочешь, не хочешь, и психология то включается, и энергетика. Сделать так, чтобы заполнить эту энергию. Каким образом? Человек начинает выеживаться на публике в открытом либо закрытом режиме, чтобы на него обратили внимание, собрать на себя энергию, внимание. То есть человек понимает, что если на него обращают внимание, значит, его там будут любить. Это все решения. Кстати, в топ-10 еще решение входит, я должен быть хорошим, идеально, чтобы полюбили, да? Соответственно, исходя из этих решений, человек начинает выеживаться на публике, собирать это внимание. Дальше эта энергия заходит туда, в эту матрицу, какое-то время находится и говорит, ой, извини, это не то место, где я должен находиться. Энергия уходит у человека. И человек опять заново начинает эту энергию, внимание собирать. И вот этот круговорот энергии в природе. То есть у него гештальт не закрыт с момента его рождения. И он уже забывает, зачем он должен жить, что ему необходимо сделать. Это обычные крысиные бега начинают быть, да? То есть обычные гонки. Проснулся, заснул, на работу, выжнулся, собрал энергию. И вот это начинается по однотипному кругу ходить. Все это всего лишь мама-папа, понимаете? Отработав этот механизм, человек автоматически закрывает эту гештальт, вот эту матрицу, и дальше он становится уверенным. То есть автоматически становится с внутренним стержнем. Вы, наверное, колоссальное количество людей видели, если работать, когда у мамы папы отработано, он совершенно другой человек. И, как правило, это происходит. Теперь стоит вопрос, как это заполнить, эту энергию матрицы? Вот здесь обратный эффект срабатывает. Люди интуитивно уходят в энергии любви, чтобы эту матрицу заполнить. Но она не заполняется, потому что есть уровень разума.
Который мешает.
Который не даст. Это блок, понимаете? Вот пока мы не отработаем решение по своим родителям, какие бы мы энергетические практики ни делали, какие бы телесно-ориентированные терапии ни делали, мы автоматически что делаем? Себе противоречим заполнению этой матрицы. У многих людей есть следующее. Чем родители становятся старенькими, тем меньше начинают, ну, как бы злиться к ним, да, то есть претензии. Не потому, что ты становишься офигенным, крутым чуваком осознанным, просто они старенькие, у тебя в голове срабатывает. Я не могу ничего говорить плохо о своих родителях, потому что они уже старенькие, там типа родителей нужно уважать и так далее. Я не говорю, что этого делать не надо. Просто эти решения, которые блокируют недовольство, и дальше это формируется отсутствие стержня уверенности. Поэтому вы можете ходить на любые тренинги по уверенности, прокачивать себе лидерские способности, но пока не будет базы, а в данном случае будет база отработка мам-папы, апгрейд бесполезно делать. Многие люди пытаются, купили Запорожец дряхненький, и сделать апгрейд как для Мерседеса, с литыми дисками, сабвуферами, там, с золотыми ручками. Ну, это смешно, ты даже сама сейчас улыбаешься. Да. К сожалению, так оно и происходит.
Я просто представила картинку, действительно, мы многие так стараемся сделать.
Да, это как раз обвешиваем аксессуарами своими. Поэтому просто банально обратитесь к специалистам и отработайте мам-папу. Все, уверенность автоматически повысится.
Если вот в данный момент у человека нет возможности обратиться к специалисту, но он хотел бы хотя бы понять, есть у него какие-то проблемы с уверенностью, нет? Может быть, какую-то практику, какую-то элементарную перед тем, как он сможет.
Вы смотри, я сейчас есть какую-то практику элементарную скажу. 90% людей, скорее всего, сделают ее неправильно. Не потому, что я сказал неправильно, а потому, что они послушают так, как они хотят услышать. Ты мне сейчас говоришь, вот если есть болит зуб, а нет возможности идти к специалисту, как вилкой вылечить этот зуб? Понимаешь? Можете посмотреть, у нас есть бесплатные вещи, которые мы проводим. Да, как-то можно сделать. Но есть 4 этапа трансформации человека. Это даже не только человека всего живого. Первый этап – это когда человек осознает, что у него есть проблема определенная. Вот на этом у большинства людей 90% этапы заканчиваются. Понимаете? Но я всегда говорю такую фразу. Владение информацией не дает ничего более, как владение информацией. Потому что этой информацией нужно очень хорошо воспользоваться. Если мы начинаем пользоваться этой информацией и начинаем работать над собой, то будет второй этап – хаос. Стало еще хуже, чем был человек. Говорит, зачем я вообще в это влез и так далее? Но здесь есть один момент. Человек, чтобы выйти из хаоса, что он делает? Он находит виновного, человек обвиняет, ему тут же легко стало. Вот, уважаемые слушатели, прямо сейчас ответьте на вопрос. У вас когда было фигово в жизни, если вы нашли виновного человека, вам что же легчает? И поэтому, когда происходят какие-то там массовые события в жизни, да, человека в глобальном понимании на уровне государства, государство всегда будет искать виноватого человека, чтобы люди успокоились. Пока виновника не посадят, люди не успокоятся. Это обычная психология, это управление массами людей. Мы то же самое делаем. Когда мы заходим на этап хаоса, что мы дальше делаем? Находим виновного и автоматически из этого хаоса выходим. И у нас идет хождение между нулевым этапом, когда я вышел из хаоса. Дальше опять владение информацией, опять меня забивает в голову информация определенную, я это вижу. Захожу в этап хаоса, стало мне плохо. И дальше опять выход из хаоса, кого-то обвинить и так далее. Это получается крысиные бега по данному вопросу. Потому что примерно только 4-5% людей с хаоса переходят в опустошение. То есть, что такое опустошение? Это следующий этап, третий. Когда человек отработал хаос, он опустошился, у него пусто стало внутри. И дальше четвертый этап наполнения. Вот как раз этап наполнения здесь очень ценный этап, и нужно правильными вещами, корректными себе наполнить, чтобы ты получил то, что хочешь. Теперь вопрос, Оксан, как думаешь, сколько процент людей доходит до этапа наполнения?
Даже сложно представить. Это нужно подумать, какой процент людей обращается за помощью, потому что самостоятельно.
Из обратившихся.
Из обратившихся до наполнения.
Ну, давай так, да, ты правильно
до
говоришь.
До постышения.
Если в общей массе, то теперь у меня 1-2% людей. Если которые обращаются к специалистам, специалист это знает, говорит, то он доводит максимальное количество людей. Там процентов 80-90 может быть.
До постышения.
Да, которые до постышения наполнения доходят. Но это прям хорошие специалисты. А вот 1-2% людей, если итого по миру взять аспект. Теперь вопрос, сколько людей богатых в мире, успешных, богатых, истинных лидеров как раз 1-2-3%. Запомните эту цифру.
Уверенность равно богатству?
Богатство – это же не только по деньгам. Уверенность может быть в разных областях. Человек может быть суперспециалистом, он уверен в этом. Ему достаточно. Не всем людям вообще нужны деньги, поверьте. Не всем людям нужно богатство. Кстати, вопрос про аффирмации ты не задавала, да? То есть
да.
Есть же такой момент, как можно, типа, я сейчас наафирмирую себе там 10 тысяч раз одно и то же скажу и стану богатым. Поверьте, нет ни одного богатого человека я не видел, который с утра до ночи читает себе аффирмации, брызгают запахом пачули, который привлекает деньги, и красным ношены трусы на люстру. Такие ритуальчики есть. Поверьте, это не работает. Работа то, что первично. Если вот первично, что деньги достаются мне с трудом, какие бы аффирмации себе 10 тысяч раз в день не читали, это не работает, пока вот не берите. Лучше один раз убрать некорректный и дальше эту аффирмацию прочитать.
Мы понимаете? Аффирмацию уточним на всякий случай.
Аффирмация – это когда ты начинаешь себе говорить, я успешный, богатый человек, все блага на земном шаре для меня. И так по 10 тысяч раз в день повторяешь. Внушаешь себе об этом, но не работает. К сожалению, не работает это. Я один раз человеку был там мероприятие, это сказал,
что не работает.
Что это не работает. А человек как раз аффирмациями других людей лечит. Он в лице поменялся, он на меня обиделся, со мной не работает. У меня такое в голове. Ну ты выйди, скажи по-другому. Он обиделся, это означает, что он сам не проработанный, потому что проработанный человек не обижается. Если бы аффирмации работали, то 50% людей, скорее всего, летали бы на своих частных самолетах и были бы миллиардерами же.
Факт,
логично.
Потому что мы все на самом деле пытаемся убедить себя в чем-то хорошем.
Вот именно. То есть давайте хотя бы после прослушивания данной передачи просто будьте адекватным по отношению к самому себе. Именно объективным, а не субъективным, а то, что я говорил по поводу примера ручки. Это будет намного полезнее для психологии личности, как вашего внутреннего мира, когда вы это хотя бы осознаете. Когда еще возвращаемся к четырем этапам. На первом этапе, когда я осознаю, на какое-то время я могу это остановить у себя. Но до тех пор, пока это контролирую. Как только контроль упадет, а он рано или поздно произойдет, потому что человек не может 24 часа в сутки себя контролировать, то я вернусь на круги своя. Но хотя бы, если вы поймаете этот промежуток времени, осознаете, если в этот промежуток вы начнете действовать, у человека все сложится, и он будет получать то, что он хочет. Но здесь может включиться лень. Лень – это проявление страха, запомните.
Интересно.
Знаете, тоже в топ-10 можно включить следующее, что я никогда не стану успешным, у меня не получится. Все против меня, я всем докажу, я всем покажу. Это все в топ-10 входит. Это топ-10 означает, практически у всех это есть.
Да, потому что если послушать вот то, что мы сказали, что-то одно, а я думаю, и не одно, у каждого из нас наверняка найдется.
1200 некорректных решений примерно человека. И плюс 300-400 намерений справедливости.
Это прям страшные цифры. Вы считаете себя уверенным человеком?
Да, конечно.
Вы всегда таким были?
Вы знаете, у меня в жизни особой драмы не было. То есть я из обычной семьи, сейчас такая модная, была драма, стала офигенным, и все, и теперь ты имеешь право лечить людей. Я бы так посоветовал. Посмотрите дальше, что будет происходить. Уверенность – это некое состояние. Естественно, я стал более уверенным после того, как я мам-папу отработал. Естественно. Но это с годами приходит, когда ты мам-папу, ты же сразу не будешь отрабатывать, когда тебе там 5-6 лет, понимаешь?
Ну,
но с детства, я помню, родители меня слушались. У меня, помню, такой момент был, когда я во втором-первом классе учился, я не знаю, что мне в голову тогда стукнуло, я очень травами начал заниматься. То есть у нас была дача, огород, я собирал листья малины, смородины, ходил сам в лес, прям сам в лес меня отпускали, землянику, клубнику, можжевенник, этот, вот эти все листочки сделал, собирал, душицу, зверобой. Я так как был маленький, у меня не хватало сил дома это через мясорубку прокручивать. Тогда еще мясорубки были такие ручные при Советском Союзе. Я заставлял папу, все, кто в гости приходил, они сели, мне крутили все это дело, понимаете? Дальше я это все сушил.
Идея какая была?
Идея, я делал травяные сборы. И потом мы зимой, я многим людям давал, все свои родни, и все пользовались и знали. К Эдуарду офигенные сборы соберет, да, сделает, да? Но тогда была четко уверена знание то, что я делаю, что это правильно, понимаете? И все, что я делаю с уверенностью. Если я не уверен, я просто не делаю. Знаете почему? Потому что я знаю, что это сработает. Если у тебя в голове есть, что ты сомневаешься, начинаешь что-то делать, а сомнение – это диагностический критерий неуверенности, если ты это будешь делать сомнением, у тебя вопрос, какая доля вероятности, что это осуществится? 100% практически. Поэтому если ты сомневаешься, лучше не делай. Просто лучше осознай, почему ты сомневаешься, эту причину в сторону отодвинь и дальше делай. Результат будет лучше, чем если ты вообще ничего делать не будешь.
Вот про сомнения. Очень часто ты начинаешь делать, ты, в принципе, веришь в то, что ты делаешь, и момент волнами начинается откат. Ты начинаешь сомневаться, как вернуть себя.
А вот хочешь, объясню механизм, как работает?
Да.
Вот смотри, давай маленький эксперимент проведем. Вот перед тобой телефон сейчас, да? У меня вопрос. На сколько процентов ты уверенный в себе человек?
Я ждала этого вопроса, но не готовила цифру.
Или давай по-другому. Давай уберем слово «уверенность». А на сколько процентов ты сомневаешься, что ты станешь долларом-миллионером?
На 30%.
Сомневаешься, да? На 70% ты уверена. Вот теперь у меня вопрос. Вот теперь перед тобой телефон. Возьми, пожалуйста, этот телефон на 70%. Вот ты сейчас на сколько взяла?
На 70.
Нет, ты взяла на 100, потому что 30% телефон должно быть на столе.
А вот у меня корешой тут лежит.
А, ты так как обычно. Нет, но смотри, есть такое понятие, либо ты телефон взяла, либо ты его не взяла, понимаешь? Поэтому психология личности срабатывает либо 100, либо 0. Нельзя быть беременной на 70%. Нельзя опоздать на самолет на 30 минут, на 40 минут. Либо ты опоздал, либо нет. И, к сожалению, это просто железнобетонный закон в природе, либо 100, либо 0. Потому что если ты будешь делать со 100% уверенностью, у тебя автоматически не будет сомнения. Но если ты вот на 99% уверена в чем-то, вот прям не сомневаешься, 1% сомнений есть, какова доля вероятности, что 1% сработает?
Достаточно большая.
Как раз так и срабатывает. Мы, естественно, идем к уверенности своей. Это понятно, 100% понятно, что мы идем к этому. Но сомнения нам не дают соточку. Поэтому, убрав сомнения, сомнения – это решение, которые сформировались благодаря опыту, который был в жизни. Соответственно, возвращаемся к опыту в жизни. Вот там были какие-то там ситуации, где твоя уверенность, недоверие пошатнулось к людям, и автоматически что ты начал делать? Сомневаться. Два раза произошло, вот у тебя мозг говорит, блин, ты же должен сомневаться. Мозг идет по пути наименьшего затраты энергии. Наименьшая затрата энергии – это идти по дорожке, которая уже оттренирована. Поэтому все новое человек воспринимает очень трудно для мозга. Но если мозгу показать, что мы можем получить, то мозг ради этого может отказаться от прошлого. Меняя прошлое, меняется настоящее будущее. Но можно поменять прошлое настоящим временем.
У нас в гостях был психолог, хирург, автор методики пазла и сооснователь одноименной школы Эдуард Мавлютов. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.